Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Музыкальный альманах из Нью-Йорка. Десятилетие возвращения Петербургу его настоящего имени. Античность Петербурга не демоническая, ренессансная, а просветительски-школярская, педантичная. Петербург как учебник истории, где каждая площадь – глава, здание – абзац, парк – цветная вкладка. Здесь все от сената до декабристов – цитата из римской истории. Медный всадник, как и Ленин на броневике, восходит к Марку Аврелию с Капитолийского холма. Отсюда ближе до античности, чем из мест не столь от нее отдаленных. В Петербурге счет идет всего лишь на поколение, а не на тысячелетие. В этом смысле Ленинграду выпадает роль варварского нашествия, обогатившего этот античный ландшафт еще и руинами. В программе принимает участие музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 5 июля 2001 года.
В эфире июльский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
Наш сегодняшний выпуск будет необычным. Мы целиком посвятим его одной теме – Петербургу. Дело в том, что сейчас город готовится отметить крайне своеобразный и предельно символичный юбилей – десятилетие возвращения Санкт-Петербургу его настоящего имени. Язык, в отличие от нас, никогда не ошибается. Поэтому так интригует судьба переименованного города. Топонимическая мистика неизбежно провоцирует на сравнение того, что было, с тем, что стало. Кощунственный обряд повторного крещения вроде бы располагает к язвительности, но город так уместен в старом наряде, что невольно вызывает к себе уважение. Санкт-Петербург, как любят здесь выговаривать, лишний раз бравируя аристократическим дефисом, показывает обнадеживающий пример перерождения советской реальности в постсоветскую. Ленинградский слой сваливается с Петербурга, как плохая штукатурка. Выяснилось, что советское тут было псевдонимом державного. Как крейсер императорского военно-морского флота «Аврора», который не большевики же построили. Искусственная по своей природе советская власть разворачивалась все-таки в театральном, декоративном направлении. Ее подлинная стихия – фальшивые потемкинские деревни. Как только поснимали ложные красные фасады, выяснилось, что место Ленинграда быстро занял Петербург. Его все же строили из куда более долговечного сырья – античности. Античность Петербурга не демоническая ренессансная, а просветительски школярская, педантичная. Город как учебник истории, где каждая площадь – глава, здание – абзац, парк – цветная вкладка. Здесь все от сената до декабристов – цитаты из римской истории. Медный всадник, как и Ленин на броневике, восходит к бронзовому Марку Аврелию с Капитолийского холма. Заимствованный у древних, Петербург заразился их красноречием. Этот город чужд тому просторечию, которое ему с таким упорством навязывала натуральная школа. Традиционный русский конфликт между архитектурой, старавшейся для лишних людей, и литературой, больше интересующейся маленьким человеком. Ему, кстати, в Петербурге действительно неуютно. Город несоразмерен человеку. Спланированный по-имперски, он слишком прям. Поэтому, как мне растолковали местные жители, тут всегда дует ветер и выпить негде. Петербург заигрался в чужую историю. Коченеющая столица, вынужденная рядиться в римскую тогу, родилась из императорского маскарада. Может, и Ленинград был просто неудачной маской Санкт-Петербурга. Во всяком случае, отсюда ближе до античности, чем из мест не столь от нее отдаленных. В Петербурге счет идет всего лишь на поколения, а не на тысячелетия. В таких хронологических рамках Ленинграду выпадает роль варварского нашествия, обогатившего этот античный ландшафт еще и руинами.
Сегодня
сегодня, воспользовавшись этим странным юбилеем, как поводом, мы совершим историческую экскурсию по музыкальному Петербургу, во время которой осветим все этапы становления специфического петербургского мифа. Нашим проводником, естественно, будет Соломон Волков, который выпустил первую в мире историю культуры этого города. Переведенная на множество языков, она сейчас вышла, наконец, и на родном русском. Соломон, начиная беседу с автором книги «История культуры Санкт-Петербурга с основания наших дней», я хочу задать вам несколько предварительных вопросов. Прежде всего, о названии города. Почему Петербург так охотно переименовывали? Ведь еще до революции он стал Петроградом, потом Ленинградом, а уже в наше время Солженицын предложил назвать город Невгородом. Не в город, не в деревню, съязвил по этому поводу Синявский. Откуда вся эта бесконечная чехарда с названием?
Дело в том, что само основание Санкт-Петербурга было в значительной мере актом символическим. Петр I именно поставил это место, эту новую столицу, на месте чрезвычайно неудобном. Это очень со всех сторон, и географически, и с точки зрения обороны, и с точки зрения климата, и с точки зрения экономики. Это как когда-то выразился Дени Дидро, очень нецелесообразно помещать сердце на кончик пальца в теле человеческом. А именно это и совершил Петр. Но именно потому, что акт этот был таким символическим, этот город тоже оказался столь насыщенным символикой для всей российской истории. И поэтому вокруг него все время бушевали символические страсти. Он сразу же образовал эту знаменитую параллель или знаменитое противопоставление другой традиционной столице Москве. И так через всю русскую историю это противопоставление прошло, и оно даже сохраняется по сей день. До сих пор вот эта энергия, символическая энергия создания этого города, она существует. Поэтому так важно для России все, что происходит с Санкт-Петербургом и в Санкт-Петербурге. И поэтому так важны переименования этого города. Поэтому такие страсти вокруг них бушевали и продолжают бушевать.
Другой вопрос связан с нашим адресом. Мне всегда казалось, что существует тонкая, интимная внутренняя связь между Нью-Йорком и Ленинградом. Это связь двух великих, но не столичных городов. Обделенные державным величием, лишенные официальной государственной роли, эти города компенсируют дефицит официального статуса более свободной от всяческих ограничений культурой. Нью-Йорк и Питер – города частные, и культура, которая здесь развивается, несет на себе отпечаток этой свободы. Вы согласны с этим?
Да, конечно, ведь еще Бродский говорил о том, что пребывание города у воды – это некий символ свободы. И поэтому для него Ленинград, в котором он жил, был принципиально свободным городом. Поэтому, я думаю, не случайно Бродский и поселился в Нью-Йорке. И здесь я хочу добавить для меня, во всяком случае, очень существенное соображение. На сегодняшний день Нью-Йорк и Санкт-Петербург сближаются. Уезжают еще могилы. Вот такое вот слово «могилы». Потому что в Нью-Йорке умерло уже такое количество значительных фигур санкт-петербургской культуры, что он уже стал каким-то санкт-петербургским некрополем. Например, Фокин умер в Нью-Йорке, Стравинский умер в Нью-Йорке. Как мы знаем, в Нью-Йорке уже умерли и наши современники Бродский и Довлатов. Это тоже крупнейшие петербургские фигуры наших дней. Так что уже вот эта даже связь образовалась между двумя нашими городами.
Ну а теперь давайте займемся нашим сюжетом напрямую. Петербургская культура началась с лишнего человека, а продолжилась маленьким человеком. Как эта эволюция проявилась в музыкальной версии петербургского мифа?
Петербургский миф в своей основе был литературоцентричным. У его основания стоит, конечно же, Пушкин с его «Медным всадником». И от него, как мы уже знаем, эта хрестоматийная линия, она прошла сначала к Гоголю, а затем к Достоевскому. Причем эта линия эволюции мифа, она шла от как бы позитивной оценки города к негативной. Потому что Пушкин принял как бы такую имперскую версию петербургского мифа. Он ее как бы поставил на такие взвешенные чаши, где непонятно, на чьей стороне его симпатии. Хотя мы знаем, что в итоге его симпатии были на стороне Петербурга. Но уже Гоголь, а кстати, вот, между прочим, пример, может быть, человека исключительный, который приехал с Украины в Петербург и страшно не взлюбил этот холодный и непривлекательный для него город. Так вот, Гоголь уже, можно сказать, ответственен за то, что Петербург для русской литературы, а через нее и для всей русской культуры, вдруг предстает неким городом-спрутом, городом враждебным маленькому человеку. У Гоголя эту эстафету, как мы знаем, перехватили Некрасов, и затем Достоевский, в интерпретации которых Петербург уже вообще превратился в совершеннейшее исчадие ада, и в этом качестве и установился в российском культурном сознании где-то вот там к 60-м, 70-м, 80-м годам 19 века. Эту вот линию негативной оценки Петербурга вызов составил первым, как это ни парадоксально, не литератор, а музыкант, великий композитор Петр Ильич Чайковский. И вот это, кстати, то новое, что я вношу в интерпретацию петербургского мифа в своей книге «История культуры Санкт-Петербурга». Потому что в традиционной интерпретации петербургского мифа где-то от Достоевского сразу уже перекидывается мостик к символистам, и непонятно, что же между ними произошло, что же изменилось. А Чайковский-то как раз попал посредине между ними. И Чайковский был первым великим деятелем русской культуры, который сердцем своим художника почувствовал, что с этим городом что-то будет неладное в будущем, что ему грозят страшнейшие испытания и страшнейшие муки. И он в своем творчестве, начиная с балетов своих, в особенности со «Спящей красавицы», выразил вот эту вот ностальгию, уже заранее ностальгию по будущему, ностальгию по прошлому. Он начал первым оплакивать Санкт-Петербург как прекрасный город, которому грозит уничтожение. И очень может быть, что этот его вопль, этот его плач по Петербургу остался бы и неуслышанным в русском обществе, которое традиционно музыку третировало как нечто маргинальное, как маргинальное в культурном дискурсе. Но вот эти вот звуки Чайковского, звуки его балета, в первую очередь «Спящий красавец», был услышан деятелями потрясающей группы в истории русской культуры «Мир искусства». Руководители этой группы, Бенуа и Дягилев, были страстные балетоманы и поклонники Чайковского, и начиная с премьеры «Спящей красавицы» в Мариинском театре в 1890 году, они после этой премьеры не пропускали ни одного спектакля этого балета, они поняли тоже красоту Петербурга первыми, после Чайковского, и уже стали ее активно распространять. Чайковский не был пропагандистом. А вот эти люди были практики, активные пропагандисты, у них был доступ к печати, они могли влиять на российское культурное общественное мнение, и они это сделали, перехватив эту эстафету у Чайковского. У Чайковского это... Чайковский показал впервые Петербург сквозь призму стилизации, сквозь призму галантного века, сквозь стиль версальского классицизма.
Слушайте июльский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Мы продолжаем специальный выпуск музыкального альманаха, приуроченный к десятилетию возвращения Петербургу своего имени.
Соломон, начало 20 века вывело Петербург на международную арену. Что нового сказала внешнему миру петербургская музыкальная культура?
Ну, здесь классическим переломным событием стала премьера балета Стравинского и команды по миру искусства «Петрушка» в Париже в 1911 году. Это действительно было историческое событие во всех смыслах этого слова. Во-первых, если спросить меня, вот у Вагнера была такая идея «Gesamtkunstwerk», то есть совокупное произведение искусства. Так вот, идеальным таким совокупным произведением искусства является вовсе не какая-нибудь из опер Вагнера. Они как раз страдают в этом отношении очень многими недостатками. А именно балет «Петрушка». В нем совершенно взаимодействие разных сторон. Великая либретто, великая музыка, великая хореография, либретто совместная Бенуа и Стравинского, музыка Стравинского, как известно, великая хореография Фокина и великая сценография Бенуа. И все это вместе создает совершенное зрелище. Это совершенный спектакль, в котором нельзя по-настоящему выделить ни одного элемента. И он произвел в рамках Дягилевской энтерпризы в Париже ошеломляющее впечатление. Впервые миф о Петербурге, вот этот ностальгический миф о Петербурге, был выведен на международную арену не где-нибудь, а в Париже, перед самой такой изысканной и требовательной публикой театральной того времени. И они это съели, что называется, у Дягилева и компании прямо с рук. Они были все в восторге. И когда открылся занавес в театре Шатле, то парижская публика увидела Петербург, масленичную ярмарку 1830-х годов, эпоха Николая I. На сцене суетились купцы, кучера, кормилицы, ходили цыганы с медведями, играла шарманка. И это все была для парижской публики экзотика Петербурга ушедших времен.
Внутри петербургской истории был самостоятельный анклав, ленинградский период. В чем специфика вот этой собственно ленинградской культуры?
Специфика ленинградской культуры для меня как раз в сопротивлении всему собственно ленинградскому, условно говоря, в ней. Специфика для меня ленинградской культуры в попытке сохранить в ленинградской культуре петербургское. И вот в этой борьбе ленинградского с петербургским и прошел, как мне представляется, весь период собственно ленинградской культуры. И в ленинградской культуре всегда как бы были надводные течения и подводные течения. И вот мы знаем, скажем, что где-то под водой, если так можно выразиться, существовала Анна Андреевна Ахматова, которую совершенно не печатали, и которая сочинила в это время свой реквием, который нельзя было, не то, что вообще напечатать где-то, об этом подумать нельзя было, но нельзя даже было читать друзьям. Но одновременно эти же самые сентименты удалось выразить и в надводной части петербургской или ленинградской культуры. И, конечно, гениальнее всех это сделал Дмитрий Шостакович. Как известно, он уже задумал эту симфонию, она уже у него вся сложилась в голове. Тут началась Великая Отечественная война, всякого рода патриотические и трагические сентименты вдруг стали дозволенными и даже их поощряли. Ленинград попал в блокаду, которая унесла 2 миллиона, как сейчас считается, вероятно, жизни. Никто не считал, так что точные цифры жертв неизвестны. И симфония Шостаковича о Ленинграде как городе-мученике, как городе-страдальце, вдруг стала также и политически удобной и полезной руководству страны, Сталину, в первую очередь. У Сталина были... А тут, в данной ситуации, как раз вот появление такой седьмой ленинградской симфонии Шостаковича было ему чрезвычайно на руку, и эта симфония получила такое распространение, какого ни до, ни после нее ни одно серьезное произведение симфонической музыки современной не получило. Я не думаю, что ни одна из бетховенских симфоний при жизни автора, конечно же, не имела такой аудитории тогда, вообще такой аудитории у симфонической музыки не было. Но и в 20 веке ничего по успеху сравнить с 7-й симфонией Шостаковича невозможно. Ее исполняли, когда она появилась и в Советском Союзе, и в Америке, и в Англии сотни раз. Ее бесчисленное количество раз передавали по радио, записывали на пластинки. Шостакович первым вообще из композиторов попал на обложку журнала Time в Америке, опередив тут и Стравинского, и Копленда. И стал, наверное, самым популярным живущим композитором того времени. И все это за симфонию, в которой были выражены самые, что ни на есть, оппозиционные чувства. чувство, и которое к собственно столкновению с фашизмом имело, конечно, какое-то отношение, но достаточно косвенное, а была на самом деле выражением эмоций и чувств Шостаковича по отношению к сталинскому правлению. И третья часть особенно этой симфонии, вовсе не вот эта знаменитая «Марш нашествия», а третья часть является вот таким возвышенным портретом и одновременно реквием по Петербургу в Ленинграде.
Слушали июльский выпуск музыкального альманаха. Передачу из Нью-Йорка вел Александр Генис.
У микрофона Дмитрий Савицкий. 4 июля 1898 или 1900 года, дата точно не установлена, на свет появился тот, кто сделал джаз джазом. Сачмо Попс, он же Луи Армстронг. В 1971 году, два дня спустя после своего юбилея, он нас оставил. Ему, великому Сачмо, и будут посвящены целиком 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Отличного вам приема на частотах всепроникающей свободы.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Что лежит в основе научной этики? Шведский врач и гуманист Аксель Мунте лечил нищих и королей. Тесно сотрудничал с великим Пастером. Тяжко страдал, видя беспомощность современной ему медицины во время вспышки холеры в Неаполе. На острове Капри он построил сказочный дом солнца Сан-Микеле, а свои мемуары назвал «Книга Сан-Микеле». Аксель Мунте мечтал о том времени, когда человечество избавится от болезни, и предлагал ставить опыты на заключенных. По его мнению, этим они сослужат добрую службу науке и своим ближним, против которых грешили. Сегодня эти идеи кажутся чудовищными. Международные нормы опыты на заключенных прямо запрещают, даже с их согласия. Как быть с детьми, зачатыми в банке, в космосе, на далекой планете? Участники передачи обсуждают проблему общественного страха перед действиями ученых и теми злоупотреблениями, на какие могут пойти правительства. Изобретения ученых практически всегда соединяются с волей тех, кто эти изобретения использует. Никогда еще вопросы научной этики не стояли так высоко. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 6 июля 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». И мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Наш разговор об этике и пределах научных исследований. Участвуют теолог Андрей Зубов, врач Леонид Китаев-Смык и писатель Рафаил Нудельман. Леонид Александрович Китаев-Смык. Я должен вас представить несколько в новом качестве. Вы обычно участвовали в наших передачах как психолог. Но вы, кроме того, врач, вы зоолог и... Об этом, возможно, наши слушатели не знают. Вы заслуженный испытатель космической техники. Вы стояли у истоков исследований в области невесомости. Об этом вы написали научные работы, но недавно вы написали статью для детей. Она называется «Вот она, невесомость». Вы цитируете неизвестные слова Юрия Гагарина. Вы пишете, в частности, почему дети должны знать невесомость. Я читаю из вашей статьи. «На звезды лететь долго. Космонавты в пути состарятся, но у них родятся там дети и обязательно долетят до звезды. А вернутся обратно уже их дети. Так дети обязательно окажутся в космосе. Быть может». Но не кажется ли вам и эта идея о детях, родившихся в космосе, которые не знают Земли, которые живут в замкнутом пространстве, несколько неуютной?
Дело в том, что дети, родившиеся в пробирке, которые сейчас делают счастливыми своих родителей, совершенно невозможно было их представить еще совсем недавно. А может быть, где-то в средние века это казалось чудовищным грехом. Мне кажется, что существуют разные подходы к этике. И эти подходы, они соответствуют тому времени, когда живут люди, руководствуясь этикой. В основе научной этики, наверное, всякой этики, лежит моральное сознание. Или, можно сказать, осознание необходимости этики. Но бывает еще и моральное чувство. Вот знание, что нарушение этики – это аморальность, грех, было, к примеру, и у отрицательного персонажа «12 стульев» Альхина. Он воровал и краснел, воровал и страдал, потому что знал, что воровать не этично, а морально. У него было сильное моральное сознание, но сознание далеко недостаточно, чтобы быть этичным. Моральное чувство, когда оно лежит в основе этики и руководит человеком, когда он сам не знает, почему не может нарушить этические нормы, это более серьезное. Откуда приходит моральное чувство? Наверное, не только из детского воспитания, не только из врожденных генов. Я помню один случай, тоже связанный с космонавтикой. В начале 60-х годов я присутствовал при встрече двух очень интересных людей в Ленинграде, в секретном тогда государственном оптическом институте. Они познакомились у меня на глазах и очень хотели заинтересовать друг друга, чтобы участвовать в космических разработках. Они заговорили об орбитальных спутниках-убийцах, что вот надо, чтобы эти спутники сбивали, крушили друг друга. Работая с каждым из этих людей в отдельности, я знал, что ни один из них к программам антиспутников не причастен. Они просто дурачили друг друга. Передо мной, в моей голове, в тот момент вдруг представилось, как вот мы тогда, молодые парни в городе Жуковском, в городе Зеленограде, готовили первые космические полеты. Были колоссальные интеллектуальные усилия, ребята были очень талантливые, ночи без сна. Я сам спал в цеху под верстаком, сутками мы не уходили домой. Удивительные изобретения, находки, прозрения воплощались тогда в технику. А в США такие же парни, такие же, наверное, талантливые, делали свои космические аппараты. И вот все это, чтобы запустить в космос и уничтожить, разбить. И вот тогда я вдруг как-то представил, как зря пропадают вот эти открытия. У меня как вспышка вдруг в голове произошла. И я увидел вот этих людей, спорящих в Ленинграде о спутниках, убийцах. Мне стало ясно, что не должно быть такого, чтобы люди убивали друг друга. Не должно было, чтобы уничтожались то, что с большими усилиями делают люди. После того случая во мне что-то изменилось, и я больше никогда не участвовал в военных разработках, хотя продолжал работать в закрытом предприятии. Это было с ущербом до кармана, но зато открылись возможности исследовать, открывать в научных областях, которые на том предприятии, в общем-то, не очень-то хотели заниматься. Это было невыгодно работать в мирных целях. Зато потом, позднее, эти мирные разработки оказались намного более перспективными, чем военными. И вот мы сейчас говорим об этом, я пишу об этом много.
Спасибо, Леонид Александрович. Очень было интересно слушать, но тем не менее я хотел бы заметить по поводу вашего довода о детях, зачатых в пробирке. Они ведь зачаты там, не для того, чтобы потом жить в банке. Как бы то ни было, Рафаил Нудельман, «Иерусалим». Писатель, знаток научной фантастики. С вашей точки зрения, имеет ли научное исследование нравственный предел? Или по Канту наука нейтральна, и она не знает ни добра, ни зла? Прошу вас.
Это очень интересный вопрос. Здесь есть парадокс. Дело в том, что наука, как саморегулирующаяся система, основана на скрытом, молчаливом предположении, что у научного поиска не должно быть границ. И научный поиск не разделен. Поэтому, поставив препятствие в одном месте, мы рискуем остановить весь фронт развития науки, потому что это место может оказаться самым существенным. Это то, что молчаливо лежит в основе науки как саморегулирующейся системы. Но мы видели уже, и вы привели прекрасный пример врача, который руководствовался гуманными соображениями и того, как это закончилось на примере Менгеле. И здесь действительно возникает огромная этическая трудность. Это новое явление, проблема этики науки. В XIX веке, я не знаю, в XIX веке главными, кто подвергался этическим осуждениям, были экономисты, как ни странно, Рикардо, Смит. Как же они писали о достоинствах капитализма, а тут угнетали, эксплуатировали десятилетних, шестилетних детей и так далее. Сегодня этим козлом отпущения, если угодно, стал ученый, стал этот освобожденный Прометей. Решить проблему трудно. Ученые, очень многие, стоят на той позиции, которую вы назвали, позиции этической нейтральности науки. Мы, мол, делаем все, что нужно для блага человечества, наши открытия нейтральны, а их вред или их польза определяется тем, как общество и правительство эксплуатируют эти исследования. Это порождает ужасный страх в обществе, поскольку общество не доверяет ни ученым после атомной бомбы, естественно, ни правительствам, потому что оно знает их, в сущности, невозможность как-то разумно контролировать науку. И мне кажется, эта проекция нынешнего общественного страха и представляет собой острую проблему этичности науки, которая сегодня обсуждается, кстати, не только нами или в общественных кругах, она очень широко обсуждается во всех ведущих научных журналах. И Science, и Nature имеют специальный раздел, где все время публикуется вопрос о проблеме этики науки. Одни утверждают, что нужно позволить науке, как саморегулирующей системе, самой решать эти вопросы. Суд коллег не позволит ученому и так далее. Я не очень верю в это. Приведу простейшие и ужасные примеры. Вот замечательный физик Алан Гуд, создатель теории развития Вселенной, в лице на теории Биг Бенга. Он показал теоретически, что можно сделать Биг Бенг в лаборатории. Он очень хочет это сделать. Он уверяет, что та маленькая Вселенная, которую он родит, она исчезнет немедленно в виде черной дыры. Мы в этом уверены. В Брукхейнском ускорителе недавно был затеян эксперимент, в ходе которого должна была возникнуть кучка небольшого странного вещества, состоящего из странных кварков. Такое образование имеет тенденцию превращать все на своем пути в странные кварки. Физики начали всерьез, довольно спокойно обсуждать вопрос, а не проест ли эта штука всю нашу Землю. Вполне возможно, кстати говоря. Кое-кто хочет приручить микрочерную дыру. Она такая маленькая, такая приятная, так легко изучать. В биологии сегодня идет на полном серьезе и полным ходом создание искусственных нуклеотидов. Мы знаем, есть 4 буквы, которыми записан генетический код человека. Уже создана 5-я. Она уже включена в хромосому. Хромосома уже даже делится при наличии искусственного нуклеотида. Уже созданы искусственные аминокислоты, которых не знает природа. Уже собирается создать искусственную бактерию, наделенную такими геномами.
Спасибо, Рафаил Нудельман. Всегда встает, естественно, вопрос, нужно ли это, полезно ли это. Иногда даже и даются ответы, что это полезно. Но в конечном счете мы можем вспомнить, что ведь и Кропоткин разрабатывал этику научных исследований. Он приходил к очень простому выводу. Плохо – это то, что бесполезно, а хорошо – это то, что полезно. Всегда вопрос только в том, кто определяет полезность. Кстати, мне нравится эта легенда, которую я считаю легендой, о том, что немецкие физики при Гитлере отказались от создания ядерного оружия, потому что они понимали суть режима, для которого они работают. Даже если это легенда, это очень красиво. Им приписывают, по-видимому, то, чего у них не было, а должно было бы быть. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвуют. Леонид Китаев-Смык, Андрей Зубов, который сейчас вступит в разговор, и Рафаил Нудельман. Передачу «Из Праги» ведет Лев Ройтман и Андрей Борисович Зубов. Вы один из участников разработки социальной доктрины Русской Православной Церкви. Что скажете вы нам об этике и пределах научных исследований? Прошу вас.
Проблема этики и пределов научных исследований действительно одна из главнейших проблем конца 20 века, и с ней, видимо, человечество перешло в 21 век, чтобы решать и, боюсь, чтобы не решить эту проблему. Вы привели, Лев Израилевич, прекрасный пример. Я бы сказал, такую замечательную сказку. Если она была, то она дважды прекрасна. О отказе немецких ученых создавать ядерное оружие в Третьем Рейхе. Если это так, то это как раз иллюстрация того, как и мы при разработке социальной доктрины церкви подходили к проблеме этики в науке. Мы исходили из того, что сами по себе научные исследования, попытка понять истину глубже, полнее, они, в общем-то, действительно нейтральны. Но когда эта научная идея, во-первых, пользуется недопустимыми приемами, явно нарушающими нравственные основания человечества, вы привели пример доктора Менгеле, не то плохо, что он там, скажем, пытался разработать некоторые медицинские препараты, а то плохо, каким образом он их разрабатывал. Он приносил в жертву людей ради определенной научной цели. Это недопустимо. Безусловно, допустима только одна форма в этой случае – это принесение в жертву самого себя. То есть ученый может испытывать на себе опасные препараты, и мы знаем, что некоторые ученые это делали. На самом деле этот вопрос даже не обсуждался у нас на комиссии, но, по крайней мере, это вызывает чувство уважения. Когда же считают евреев ли, цыган ли, кого угодно другого недочеловеками и предполагают, что ради блага одних можно вызывать страдания и смерть других, то это, разумеется, преступление. Здесь вопрос же не в науке, а в методах, которыми пользуются для научного исследования. Но самое главное, это то, что любое научное изобретение потом соединяется с волей тех, кто его использует. И вот здесь-то самая большая беда. И это ученые не в состоянии до конца себе представить. Ну, скажем, изобретение динамита, величайшее изобретение человечества, которое позволило решить очень многие технические проблемы, и, собственно, создало Нобелевский фонд. Но, с другой стороны, изобретение динамита – это тысячи террористических актов и, наверное, сотни тысяч погибших людей от этих террористических актов. Любое военное оборудование, любая военная техника, которая так смутила Леонида Александровича, на самом деле ведь военная техника, опять же, может быть нейтральной. Потому что в одной ситуации мы не обойдемся без оружия, чтобы защитить людей, ну, скажем, от тех же нацистов или от той же коммунистической агрессии. И оружие необходимо, нельзя от него отказаться в нашем падшем и грешном мире. Но, с другой стороны, если оружие используется ради агрессии во зло, то, конечно же, это тяжкий грех. Поэтому ученый в пределе, в идеале, должен оставаться гражданином и смотреть, какому режиму, какому обществу он доверяет свои открытия энергетической большой опасной силы. Если это общество, как сталинское, как коммунистическое общество, как нацистское общество, если это общество больно само по себе, если оно заражено духом ненависти, агрессии, человеконенавистничества, а оба наших режима были таковыми, то я думаю, что воздержание от активной научной деятельности, которая может причинить ущерб другим обществам и людям, это нравственный долг, и иное, разумеется, осуждается Богом. Когда человек, например, скажем, энтузиастично разрабатывает оружие для Сталина, это все равно, что другой человек энтузиастично разрабатывает новые, более эффективные газовые камеры для Аушвица у Гитлера.
Спасибо, Андрей Борисович. Ну, естественно, не только для Сталина. Андрей Дмитриевич Сахаров ужаснулся, когда он понял, какие последствия может иметь та водородная бомба, в создании которой для тогдашнего советского режима он принял самое активное, если не первостепенное участие. И прошу вас вновь, Леонид Александрович Китаев-Смык.
Мы все единомышленники, но у Андрея Борисовича и у Рафаила прозвучали пессимистические нотки, потому что если мы не будем делать для Гитлера, то нет гарантии, что общество следующего Гитлера не захватит то, что мы делали совсем не для него. И вот здесь Может быть, я некоторые такие оптимистические, правда, медицинские обоснования приведу в пользу наших взглядов. Дело в том, что жизнь человека, она состоит из двух этапов. Первый этап – это примерно до 40-45 лет. Это, ну, относительная молодость и зрелость. И в этой ситуации для людей, особенно науки, свойственен поиск. Поиск больше, чем оценка результатов своих действий. А вот после этого наступает период зрелости. И эти периоды связаны с биологическим развитием организма, с изменениями гормонального фона. И вот во втором периоде для человека свойственно то моральное чувство, о котором я говорил, то есть оценка и своих, и чужих результатов действий, последствий тех результатов. Поэтому я думаю, что вот этическая нейтральность, она более свойственна молодым ученым. Она открывает им простор для поиска. Но, конечно, возникает некоторая моральная ущербность у них. Может быть, свойственная возрасту. И поэтому, ну, в какой-то мере оправданная. Но для того существует и старшее поколение тех же самых ученых. Часто им принадлежит академическая власть. И когда они ее используют в благих целях, а у них есть такая возможность, как я сказал, не только моральная, не только административная, но еще и как бы биологическая такая возможность, то вот здесь, я думаю, в конечном итоге будет равновесие, которое позволит сохраниться нашему миру, человечеству в его этических нормах, потому что только этические нормы, соблюдение их, по большому счету, в широких, так сказать, пределах, обеспечат бесконечность существования и людей, и биологического мира Вселенной.
Здесь можно вспомнить, что говорил Альберт Швейцер, его изречение передо мной: «Этика есть безграничная ответственность за все, что живет». Кстати, то, о чем вы говорите, Леонид Александрович, в западных странах, в частности, в Германии, в Соединенных Штатах, реализуется в форме советов по этике в научных исследованиях. Есть такой совет в Германии, где, кстати, на днях в Бундестаге проходили довольно жаркие дебаты по поводу того, где пределы допустимых исследований на эмбрионах человека. Поставлен вопрос, он пока не решен, об объявлении моратория на эти исследования в стране, где некогда оперировал Йозеф Менгеле. И теперь в Иерусалим, Рафаил Нудельман. Прошу вас.
Я не хотел показаться пессимистом. Я как раз хотел сказать о другом. Мне кажется, что вступая в 21 век, человечество нащупывает возможности контролирования науки в ее беспредельном стремлении познать истину. Эти возможности заключены, по-моему, в том, чтобы использовать весь спектр диалога между самими учеными, советами, биоэтиками, которые сейчас возникли, или просто этиками от науки, философами, политиками. Это должен быть широкий дискурс, идущий непрерывно и все время нащупывающий те границы, за которыми человечеству угрожает вот это беспредельное распространение науки. Я не верю в то, что можно путем приказным, путем каких-то запретов, цензуры, так сказать, научных исследований избавиться от этических опасностей. Это будет граничить с остановкой науки. Но я думаю, что путем широкого, непрерывного диалога, прощупывания всех возможностей наперед, с участием широкой научной общественности и тех мудрых уже ученых второй половины жизни, можно будет избежать многих возможных последствий. Но, как и с терроризмом, боюсь, что всех бед избежать все равно не удастся никогда.
Спасибо, Рафаил Нудельман. И время наше истекло. Это была передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Москвы теолог Андрей Зубов и врач Леонид Китаев-Смык. По телефону из Иерусалима писатель Рафаил Нудельман. Из Праги передачу вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Вы слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, а лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.